моя Россия, 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 единстве наша сила в просторах, лесах, городах. Единая Россия, так было и будет всегда.
Глава 10. Гражданский контроль над вооруженными силами – это деятельность граждан как через государство, так и через свои объединения, направленная на то, чтобы состояние и применение армии отвечало потребностям и интересам общества. Другими словами, это способность общества определять жизнь и поведение армии, не допускать таких отклонений в деятельности военных, которые представляют угрозу демократии, свободе и безопасности граждан. Депутат Зеленов. Как срать, так все время передачу хорошую показывают. А в толчок телевизор не вставишь. Кукин прикинул, что сможет не срать еще минут 10. А потом, если быстро, минуты в 3 уложится. Может, как раз на рекламу попадет. В телевизоре в самом деле было интересное. Первый президент вытирал слезы, текущие по седым мордасам, и бормотал.
«Ну и что? Обманули, понимаешь? Дачу, охрану, пенсию... А что мне ваша пенсия, если вы меня теперь как Гитлера какого судите?»
Суд над первым президентом, который официально был признан одним из зачинателей мудацкого движения, обещали давно, а показали как-то сразу, не предупредив. Если бы Кукин телевизор не включил, нихуя бы и не увидел. В программе были какие-то фигурные катания. Камера показала маленький зал какого-то районного суда, скучную тетеньку-судью, народных заседателей с пропитыми рыльцами. Первый президент поднял руку. За отсутствием пальцев казалось, что он ей укажет некий сложный, одному ему понятный факов.
«Это что за комедия? Мне сами знаете, кто обещал неприкосновенность и все это. Я бывший гарант!»
Судья как раз собралась что-то сказать, но тут Кукину приперло, и он побежал срать. Попойка со школьным товарищем Афанасьевым довела Кукина до бодуна и поноса, оба жутко страшные. Но если бодун был снят аспирином и пивом, то понос этим зельем только обрадовался. Реактивная струя подбросила Кукина над унитазом, едва он успел снять штаны. «Вот так, блядь, Циолковский открыл в Калуге принципы звездоплавания», — подумалось Кукину.
«Что, понимаешь?» — доносилось из-за приоткрытой двери. А потом первый президент вроде как сказал «пизда», но, может, и показалось.
Афанасьев, школьный товарищ, рассказывал много интересного. Особенно понравилось Кукину про дураков, которые слабоумные граждане. Он и сам с утра видел одного такого. Солидный такой, даром что в соплях. Суд вершился быстро. Не успел Кукин просраться, как первому уже зачитывали обвинения. Никаких политических статей, хулиганство в виде дирижирования оркестром в пьяном виде там-то, обоссывание шасси самолета сям-то, подстрекательство к бросанию пресс-секретаря в воду. Первый опять показал суду свой непостижимый факов и затребовал адвоката. Это было интересно, потому что фактически он приравнивался к мудакам, а мудакам адвокаты не положены. Но суд было не наебать. «Адвоката?» — задумчиво сказал судья. «Будет вам адвокат». Она куда-то позвонила, прикрывая трубку рукою, и в зал вели потасканного дядю. «Вот», — сказала судья, — «Генри Падла, известный адвокат». «Ха-ха, однако, мудаку и адвоката мудака». «Лихо», — подумал Кукин, но тут ему опять подперло, и он поскакал срать. В это время Фрязин переключил программу с суда на мультики, чтобы потешить дурака Володю, а сам пошел в коридор. Как раз на стенку вешали стенгазету, яркую, разлапистую. Тут же собрался народ, что было странно. Обычно никто газету не читал, разве со скуки. Прохожий человек шоссе переходил, но сзади настигал его автомобил. Прохожий не успел дорогу перейти, настиг автомобил прохожего в пути. Фрязин прочел стишок еще раз. В стенгазету писали, конечно, всякое, но такого он не видел. «А дураки писали», — сказал, проходя, один из оперативников. Второй, несший зачем-то настоящий человеческий череп, поправил. «Слабоумные граждане». «Ну да, они. Это о профилактике дорожно-транспортных происшествий. А в следующем номере должно быть про пьянство». Один из слабоумных граждан как раз подошел и радостно улыбался. Фрязин посмотрел на часы. До 18:00 еще долгонько. Чем день занять? После участия во вчерашней операции их с Лагутиным освободили от дежурства, попросили только посидеть в управлении, может понадобиться зачем. Лагутин со своим дураком разумно ушел пить пиво, а Фрязин мотался туда-сюда, определив Володю в комнату отдыха к телевизору. Было страшно, в Кремль все-таки. Сами знаете кто. «Как бы чего ни вышло», — подумал Фрязин, автоматически перечитывая еще раз стихотворение про автомобил. Потом он посидел в холле под фикусом, почитал какую-то газету, забытую на подоконнике и отчетливо пахнущую селедкой, ничего не понял и сунул ее в урну. Еще раз прочел про автомобил, прикинул, что «сзади» написано с ошибкой, надо «сзади» покурил. Кстати, управление было единственной организацией, где отсутствовали места для курения. То бишь, курили везде, чтобы не тратить рабочее время на хождение туда-сюда. Это была одна из многих привилегий сотрудников ВАПРАК, и Фрязин ею гордился. Особенно, когда видел, как пиздят или забирают какого-нибудь горемыку, попавшегося с сигаретой в общественном месте и нарушившего таким макаром федеральный закон о борьбе с курением. Пиздили, правда, за это не сильно, потому что пиздившие тоже курили. Сами знаете кто. Вот сами знаете кто никогда не курил. Вернее, было так. Когда, сами знаете, кому было 17 лет, он начал курить, пить и ебаться. Он был тогда уже студентом или курсантом. И студенты, и курсанты многие курят, пьют и ебутся. А к сами знаете кому, то и дело приходили его товарищи, тоже студенты или курсанты. И почти все курили, пили и ебались. Бывало, закроются в комнате, говорят, спорят, беседуют, а сами, как паровозы, курят, пьют и ебутся. Ну, и благодаря этому, сами знаете кто, тоже стал привыкать к курению, питью и ебле. Конечно, для здоровья курить очень не полезно. От этого люди кашляют, мало кушают, худеют и хворают. Но которые уже начали курить, тем не так-то легко это бросить. Тем более пить и ебаться. А мать, сами знаете кого, очень огорчалась, что ее любимый сын привык к курению, питью и ебле. И она не раз просила сына бросить эту привычку. Но сами знаете кто на это только улыбался и говорил: «Ничего, я здоровый, мне это не очень вредно». Но мать очень любила своего сына, и поэтому она решила сделать как-нибудь так, чтобы он бросил курить, пить и ебаться. И долгое время она не знала, как ей сделать и как поступить. И вот однажды она нарочно ему сказала: «Денег у нас немного. Каждая лишняя трата отражается на хозяйстве. И хотя твои папиросы, водка и бляди недорого стоят, но все-таки было бы лучше для хозяйства, если бы ты не курил, не пил и не ебался». Она нарочно так сказала. Папиросы, водка и бляди стоили и очень дешево, и на хозяйстве это не отражалось. Но матери очень уж хотелось, чтобы ее сын не курил, не пил и не ебался. И вот почему она так сказала. Выслушав эти слова матери, сами знаете, кто ответил: «Ах, прости, мама, вот об этом я не подумал. Хорошо, я сегодня же брошу курить, пить и ебаться». И с этими словами вытащил из кармана папиросы и водку и положил их на стол, а бледей тут же погнал нахуй из комнаты и уж больше до них не дотрагивался. А которые курят, пьют и ебутся, те знают, какую огромную волю надо иметь, чтобы сразу бросить эти привычки. Некоторые слабовольные люди обращаются даже к докторам, чтобы те помогли им бросить курить, пить и ебаться. И доктора смазывают им рот и хуй каким-то лекарством, чтобы им противно было курить, пить и ебаться. А еще более слабовольных доктора усыпляют и внушают им разные ужасные мысли о вреде курения, питья и ебли. И только тогда эти люди бросают курить, пить и ебаться. И то многие не бросают, а продолжают курить, пить и ебаться, имея в голове ужасные мысли о вредности курения, питья и ебли. Но у сами знаете кого была огромная воля. Он без всяких докторов решил бросить куренье, питье и ёблю. И действительно бросил. И больше никогда не курил, не пил и не ебался. Историю эту Фрязин прочел в учебнике сына и даже вспомнил, что читал нечто подобное о ком-то другом, но тут же отмел эти мысли. Сын, сука, уже тоже курил. И Фрязин для порядка заставил его прочесть поучительную историю 5 раз, стоя голыми коленками на гречневой крупе. Сын курить не бросил, да Фрязин и не надеялся. Все дети рано или поздно начинают курить, пить и ебаться, поэтому спорить с природой бессмысленно. Надеялся Фрязин лишь на то, что удастся пристроить сына в училище в опрак, чтоб как батька был. Да поди, пристрой. Опять вспомнилось про вчерашний визит, про 18:00. Тоже попросить-то. Сына в училище. Так рано еще, маленький он совсем, разъебай. Квартиру, дачу. А если подождать, пока сами знаете, кто сам чего предложит? На работу, может, возьмет свои структуры, а там все дадут автоматически, и машину, и дачу, и сына в училище. Фрязин аж употел. От радужных мыслей его отвлек внимание оперативник Зазыкин, который громко спросил: «Чей дурак там перед телевизором сидит?» «Мой, мой!» — не сразу отозвался Фрязин. «Насрал, падла, прямо на пол! Иди убирай теперь!» Резкий переход от светлых перспектив в структурах сами знаете кого, кучи дурацкого говна, расстроил Фрязина, и в комнату отдыха он вошел злой. Володя, как ни в чем не бывало, смотрел телевизор. Насрал он в самом деле изрядно, что называется, с разбегу не перепрыгнуть. Жрет, небось, много скотина. «Что ж ты наделал?» — спросил Фрязин. «Кака», — правильно сказал дурак, не отрывая взгляд от экрана. Там как раз рассказывали про украинских националистов Олди и грузинского националиста Локхарда, выводя нехитрую связь всех троих с мировым сионизмом и американскими спецслужбами, потому что грузинов Локхардов в природе не бывает, как и хохлов Олди. «Я тебя, блядь, убил бы», — сказал Фрязин. «Убирай давай!» Дурак шмыгнул носом и продолжал смотреть. «Мне сегодня в Кремль, а ты насрал». Без всякой логики, но с большой и чистой укоризной сказал Фрязин. Тут на Володина счастье как раз подвернулся чей-то слабоумный партнер. И Фрязин ухватил его за плечо, говоря: «Видишь, насрано, убрать!» Слабоумный гражданин попался понятливый, тут же собрал говно в карманы, а что не влезло, взял в горсточку и ушел. На ковре осталась неприятная размазанная клякса, и Фрязин прикрыл ее газетой. Вроде как случайно упала. А вообще работа Фрязину нравилась. Чем ближе к Кремлю, тем чаще он думал об этом. Ну вот заберут его, к примеру, в личную охрану, сами знаете кого. Дадут квартиру, машину, и будет он ходить следом охранять. Ни водки, небось, попить, ни пива. Даже жарко когда. Все время начеку, все время при деле, в волнениях и тревогах. А если, не дай Господь, сами знаете кого, убьют. Или хотя бы яйцом каким кинут, помидором. Это не режиссер на Холков. У того все ебало, пускай в помидорах да яйцах будет, никто не почешется. На то режиссер, творческая личность, а тут сами знаете кто. Небось, сразу всю охрану в мудаки, а на их место новых наберут. Или в крайнем случае на крайний север мудаков стеречь. В это время Кукин посрал, в очередной раз оценив талант Циолковского. Небось, всю Калугу обосрал, пока ракету выдумал. Написать, что ли, про это? Кукин прикинул, а неплохо было бы. Найти внучку гения, которая расскажет, как дедушка животом маялся. Весь в говне великий мыслитель выскочил из сортира и вскричал: «Люди ринутся к звездам! Я только что открыл электричество!» Хотя нет, про электричество это не отсюда, это из мудацкой книжки запрещенной. Хотя почему запрещенная, черт ее разберет. Тут зазвонил телефон. Кукин рванулся к нему и схватил трубку. Вдруг что важное? Хуй там. Неважное совсем. Пиздец. «С вами говорят из администрации, сами знаете кого», — сказал тусклый какой-то роботно-педерастический голос. «Сегодня в 18:00, журналист Кукин, сами знаете кто, хочет с вами встретиться». «Начал Кукин, но утратил голос. Он попробовал еще раз. «А по какому вопросу?»
«Не могу знать», — сказал робот-пидорас. «Излишне напоминать вам, что опаздывать не стоит».
Было слышно, как кто-то говорит картаво.
«Скажи, чтобы оделся б елично, а то хуйню какую напялят, как испозенты эти хегово такие».
«Оденьтесь поприличнее», — велел робот-пидорас. «Причешитесь, пропуск на вас уже выписан».
Кукин послушал пикающие гудки и не нашел ничего лучшего, чем снова побежать срать.